Тема нашего урока сегодня – простое предложение и его грамматическая основа. Сегодня мы вспомним все, что знаем о простом предложении. Обновим в памяти понятия односоставных и неполных предложений. Систематизируем знания об основе простого предложения. Предложение – это основная единица синтаксиса. Предложения выполняют коммуникативную функцию. То есть мы общаемся при помощи предложений? Молодец! Ты все-таки догадался. Перед нами три предложения. Первое – вопросительное. Второе – повествовательное – восклицательное. И третье – повествовательное – невосклицательное. Предложение является законченным по смыслу и интонационно. Так, например, если мы произнесем «птицы», «страны», «юг», «тумбочка», это будет просто набор слов, так как здесь нет смысловой и интонационной законченности. Но и такая фраза, как «птицы прилетел южной страной», не будет являться предложением. Дело в том, что слова в предложении связаны не только по смыслу, но и грамматически. «Птицы прилетели из южных стран». Это предложение. Каждое предложение имеет грамматическую основу, то есть основную часть, состоящую из главных членов предложения. В предложении может быть одна основа, а может быть больше одной основы. Например, «Я играю на гитаре». Это простое предложение. В нем одна грамматическая основа «Я играю». «Я играю на гитаре, а моя сестра рисует» — сложное предложение, потому что в нем две грамматические основы «Я играю» и «сестра рисует». Грамматической основой предложения являются подлежащие и сказуемые. Рассмотрим простое предложение «Дождь идет». «Дождь» — подлежащее, то, о чем говорится в предложении. «Идет» — сказуемое. Сказуемое обозначает действие и состояние подлежащего. Рассмотрим главные члены предложения подробнее. Начнем с подлежащего. Подлежащее – главный член предложения. Оно отвечает на вопросы «кто?», «что?». Подлежащее обозначает предмет, действие которого выражается сказуемым. Подлежащее обычно выражается именем существительным в форме именительного падежа. София улыбнулась. Девушка пошутила. Обратите внимание, подлежащим может быть как собственное, так и нарицательное имя существительное. В роли подлежащего также часто выступают местоимения. Он искал ключи. Что-то еще потерялось. Наиболее часто подлежащим бывают личные, неопределенные, вопросительные и отрицательные местоимения. Числительное также может выступать в роли подлежащего. Трое шли по улице. Достаточно часто подлежащее выражается неопределенной формой глагола. Сочинять – великий дар. Наконец, подлежащее может быть выражено любой субстантивированной, то есть перешедшей в разряд существительных, частью речи. Читающие быстрее развиваются. Подлежащие могут также выражаться лексически или синтаксически неделимыми сочетаниями. Рассмотрим предложение «Бабье лето в этом году наступило рано». Есть большая разница между понятиями «лето» и «бабье лето», поэтому подлежащее в этом предложении «бабье лето». Представим, что во всех приведенных предложениях подлежащим является только одно слово. Посмотрите на них внимательно. Разве может такое быть? Есть большая разница между понятием «дорога» и сочетанием «железная дорога». В первом предложении подлежащее «железная дорога». Разве могла прийти на вечеринку куча? Нет, конечно, подлежащее «куча народа». Какое-то много почему-то улетает весной на юг. Нет, подлежащее много птиц. Кто был награжден? Какой-то лучший? Лучший кто? Подлежащее лучший из учеников. Иначе основа предложения лексически неполна. Что-то было в его поведении. Что именно? Подлежащее что-то странное. Подлежащее в двусоставных предложениях выступает вместе со сказуемым. Мы помним, что сказуемое поясняет, что делает лицо или предмет, или что происходит с лицом или предметом. Выделяется три типа сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное именное. Так в предложении «я читаю книгу» будет простое глагольное сказуемое «читаю». В предложении «я начал читать книгу» составное глагольное сказуемое «начал читать». В предложении «я любитель книг» составное именное сказуемое «любитель книг». Рассмотрим типы сказуемого подробнее и начнем с простого глагольного сказуемого. Простое глагольное сказуемое и правда простое, потому что в его роли выступает в основном глагол во всех его формах, в том числе и в сложных формах, поэтому нужно быть внимательным. В роли простого глагольного сказуемого может также выступать все, что по смыслу равняется одному глаголу. «Я поехал бы на экскурсию». Подлежащее «я». Сказуемое «поехал бы». Это форма условного наклонения глагола. То есть одна форма глагола. Это простое глагольное сказуемое. Мы будем повторять орфографию. «Будем повторять» — сложная форма будущего времени глагола «повторять». Так как это одна глагольная форма, то сказуемое простое глагольное. Она взяла себя в руки. Взять себя в руки — фразеологизм, который можно заменить одним глаголом — успокоиться. Значит, сказуемое — простое глагольное. «Я пойду, узнаю расписание». В таких сочетаниях подразумевается как бы одно цельное неразрывное действие. Перед нами практически один глагол. Это сказуемое простое глагольное. Составное глагольное сказуемое запоминается нам тем, что в игру вступают так называемые связки. Действительно, это сказуемое состоит из вспомогательной части, которая выражает грамматическое значение, и инфинитива, который выражает лексическое значение, то есть в котором заключен основной смысл сказуемого. В роли связок могут выступать слова «начать», «стать», «продолжать», «закончить», «хотеть», «мечтать», «бояться», «пытаться», «ненавидеть» и так далее. Он начал рассказывать о походе. Сказуемое «начал рассказывать». Без инфинитива сказуемое теряет смысл. Это составное глагольное сказуемое. «Я хотел рассмотреть эту картину». «Хотел рассмотреть» — составное глагольное сказуемое. Без инфинитива нам непонятно, что хотел сделать субъект. «Мы пытались до вас дозвониться». Сказуемое «пытались дозвониться» — составное глагольное, поскольку без инфинитива теряет смысл. Заметьте, что части составного глагольного сказуемого не всегда стоят вместе. Они могут разделяться другими членами предложения. «Он рад с нами познакомиться». Сказуемое «рад познакомиться». В качестве связки иногда выступают не только глаголы, но и краткие формы прилагательных. Сказуемое составное глагольное, потому что без инфинитива теряет смысл. Здесь части сказуемого тоже разделены. Составное именное сказуемое достаточно легко определить. В нем действительно должно быть имя. Точнее, глагол-связка, который, правда, может отсутствовать, плюс именная часть. При этом значение сказуемого непременно выражается именной частью. Она стала студенткой. Сказуемое «стала студенткой». Без именной части сказуемое не имеет смысла. 7ю 7 – 49. Сказуемое 49. Связка отсутствует. Это озеро прекрасно. Сказуемое прекрасно. Связка отсутствует. Ее дочь давно замужем. Сказуемое здесь выражено наречием «замужем». Оно составное именное. Предложения также различаются по составу грамматической основы. Это значит, что в предложении могут быть и подлежащие, и сказуемое, а может только подлежащие или только сказуемое. Солнце светит ярко. Это предложение двусоставное, поскольку в нем есть подлежащее солнце и сказуемое светит. Осень. Листопад. Эти предложения односоставные. В них есть только один главный член, который похож с виду на подлежащее, потому что выражается формой именительного падежа имени существительного. Холодает. Оденься. Эти предложения тоже односоставные. Главный член в них похож на сказуемое, поскольку выражается при помощи форм глаголов. Вспомним то, что мы знаем о типах односоставных предложений. Определенно, личные предложения. В этих предложениях мы всегда можем определить, кто совершает указанные действия. Их совершает конкретная личность. В такие предложения на место подлежащего можно легко подставить местоимение «я», «ты», «мы», «вы». С детства мечтаю летать. Можно подставить «я». Это определенно личное предложение. Пожалуйста, сходи в магазин. Можно подставить «ты». Через час вернемся из школы. Можно подставить «мы». Это определенно личное предложение. Неопределенно личные предложения, в отличие от определенно личных, не дают указания на конкретное лицо. Нам непонятно, кто совершает действие. Какие-то абстрактные люди. В неопределенно личных предложениях на место подлежащего можно поставить «они». Тебе только что звонили. Кто конкретно звонил, непонятно. Это определенно личное предложение. На базаре продают фрукты. Кто продает конкретно? Какие-то «они». Неопределенно личное предложение. На полях начали жатву. Кто начал? Неопределенно личное предложение. Безличные предложения. В них вообще нет указания ни на какое лицо. Действие или состояние не зависит ни от каких лиц. Очень часто в безличные предложения просится в качестве лица какое-то «оно». Во всяком случае, главные члены в них часто имеют суффикс или окончание «о». Не так давно расцвело. Действие выполняется само по себе, без участия лица. Ребятам было весело. Состояние проявилось вне зависимости от лица. Это безличное предложение. Однако главный член в таких предложениях может выражаться, например, и инфинитивом. Но как не улыбнуться в ответ? Указание на лицо отсутствует. Предложение безличное. Назывные предложения выделяются в отдельную группу. Они просто описывают то, что есть, то есть сообщают о событии или действии. Главный член в назывном предложении обычно выражается формой именительного падежа существительных или местоимений. Например, тучи. Тихий дождик. Это предложение назывное и распространенное. Оно содержит определение. Вот и осень. Предложение содержит указание, но оно все равно назывное. Вспомним также о том, что позиции главных и второстепенных членов предложения могут быть замещенными и незамещенными. То есть в предложении мы можем пропустить один или несколько членов, потому что они понятны нам из контекста. На заборе сидит крупная ворона. Это предложение полное. В нем замещены все позиции. На заборе крупная ворона. Это предложение неполное. В нем пропущено сказуемое. Где сидит крупная ворона? На заборе. Второе предложение является неполным, так как незамещенными будут позиции подлежащего, сказуемого и определения. Неполные предложения – это предложения, в которых пропущен главный или второстепенный член, необходимый для выражения мысли. Очень часто такие предложения появляются в диалогах. Куда это ты собираешься? В кино. Значение неполного предложения может раскрываться из контекста. Мы опоздали на целый час. Ужасно. Наконец, часто неполный может быть часть сложного предложения. Девятый класс пишет сочинение, а восьмой – изложение. До встречи на уроках русского языка.